Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, открытой, доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, и я решила, что пора нам поговорить про барабанную дробь, конфликты. Ну, что здесь долго рассуждать? Тема действительно горячая для всех и вся. Тем более у нас уже школа началась, поэтому вы сами понимаете. Вот что такое конфликты? Я сколько раз слышала и прекрасно понимаю, что никто их не любит, эти конфликты, но они все равно продолжают упрямо возникать в нашей жизни, мы ничего с этим не можем сделать. Вот давайте сегодня посмотрим, может быть, у конфликтов есть какая-то своя такая, ну, пиететная сторона, которая может нам дать какие-то плюсы, преференции. Но и самое главное, как вообще понимать сам суть конфликта, сценарии, как увидеть себя в деструктиве, как понять, как нужно поступать правильно, чтобы тебя услышали и ты был услышанным. В общем, как приходить к миру во всех этих сложных конфликтах. И в этом нам поможет разобраться человек, который знает об этом практически все, семейный медиатор, ведущая тренингов эффективного общения Мария Чернова. Маша, дорогая, спасибо, что ты с нами.
Да, всех приветствую, Татьяна, приветствую, и слушателей приветствую. Рада быть с тобой здесь на эфире, на беседе. Спасибо, что пригласила.
Мы на тебя надеемся. Угу. Вот, я уверена, что ты нам дашь сегодня какие-то полезные инструменты, потому что, ну, правда, вот от конфликтов страдают буквально все, и главное, люди не понимают, что с этим делать. Зацикливаются в одних тех же сценариях, наступают на те же грабли, пробуют, конечно, что-то новое, тоже и читают книжечки, и, наверное, тоже на какие-то тренинги ходят, но все равно это самая вот больная тема – конфликты между детьми и родителями. Поэтому очень надеюсь, что сегодня мы с вами сможем пройти по этому минному полю, да, вот с таким, с миноискателем, что мы обнаружим, где эта мина зарыта, мы ее разроем, и все у нас будет хорошо. Ну, давай начнем с того, все-таки, что такое конфликты, про плохое мы в курсе, что хорошего там может быть?
Ну, давай я начну с определения,
давай.
Что такое конфликт. Это эмоционально заряженная история социального взаимодействия, да, когда есть два человека, может быть и более, да, и есть эмоция, которая негативно, неприятно переживается. И есть такое противопоставление, столкновение, да? Столкновение mm-hmm. интересов, взглядов, позиций, ценностей. И вот когда у нас на одной чаше весов негативная эмоция, переживание, с другой стороны вот это противопоставление, противостояние, столкновение, мы можем говорить, что перед нами вид социального взаимодействия, которое мы можем назвать конфликт. И когда мы присматриваемся к этому явлению, к коммуникации именно под названием конфликт, мы как будто бы видим минусы сначала, да,
смотря на это. Ты хорошо сказала, как будто бы мы видим, а они просто лезут изо всех
да.
щелей, мы только их и видим, да.
Да, мы видим, что с нашими эмоциями что-то, да, мы не справляемся с эмоциональной частью. Мы видим, что отношения портятся с собеседником, и как будто бы непонятно, как их там восстанавливать, да, или как-то стабилизировать. Мы видим, как у нас может из рук все валиться, и мы приходим на работу и неэффективны, да, потому что, например, дома у нас произошел конфликт. То есть вот эти негативные последствия, мы их видим в первую очередь. Но конфликтологи, которые изучают это явление, они говорят, что есть плюсы конфликта. И
Жаждем это услышать.
да, но, Тань, хочу оговориться. Однажды я была на мероприятии с мэтром психологии на советском пространстве и на современном российском пространстве. Асмолов Александр, он профессор, действующий МГУ, ему много лет. И когда он говорил о конфликте, он говорит: «Друзья мои, ну какие плюсы у конфликта? Ну конфликт — это же разрушение всегда. Ну какие плюсы?» Вот, то есть он так немножко философски подошел к конфликту. А если все-таки разобрать его и присмотреться с целью увидеть плюсы, да, то как раз конфликт показывает, что во взаимоотношениях, например, между близкими, есть какая-то неразрешенная тема, проблема. Она накапливалась, и вот она выстрелила. И хорошо бы обратить на это внимание, на эту тему, на эту сферу. Хорошо бы на ней сфокусироваться, да? Вот, то есть это такой сигнал. И наши эмоции, которые нам неприятно переживать в конфликте, они тоже сигнализируют, что что-то идет не так. Обрати на это внимание и что-то, может быть, сделай. Но еще, если про плюсы, да, которые мы сейчас исследуем, находим, то конфликт как будто бы вынуждает людей, собеседников, творчески подойти вот к своей коммуникации, повзаимодействовать каким-то образом, чтобы сохранились отношения, чтобы я могла, например, и мой собеседник, оппонент достичь цели, да, например, если у нас какой-то совместный проект, и нам надо как-то взаимодействовать. И подключаются такие творческие ресурсы человека, ну, которые прям вот, они активируются именно вот в состоянии вот этого напряженного взаимодействия. Также мы, когда находимся в конфликте, мы честно выражаем эмоции и мысли. Да, у нас определенный градус есть злости, раздражения, гнева, как правило, обиды. И
Маски снимаются какие-то, да.
да, и как будто бы мы имеем более честный разговор и диалог с собеседником, да, потому что, ну, как бы ситуация такая, что здесь уже, как говорится, все идет в ход.
Да, не каждый к этой честности готов, хотя прекрасно понимают люди, что хорошо все-таки, да, когда честнее, но вот как выдержать это? То есть тоже к этому нужно быть готовым.
мы
Да.
находимся часто в конфликте на таком градусе злости, гнева, да, такой определенной интенсивности высокой, что иногда мы говорим, да, быстрее, чем думаем. И вот это вот импульсный какой-то ответ, выражение эмоций, он такой, ну, скажем так, честный, естественный, аутентичный. Да, вопрос, разрушает ли он собеседника, да, и мы об этом позднее поговорим. Но вот эта вот честная реакция такая естественная, она выходит. Ну и, конечно же, можно сказать, такой условный плюс: человек, он снимает вот это эмоциональное напряжение, да, он же, ну, как бы выразил себя, фу, и вроде выпустил пар, ну и вроде, ну хорошо, какая-то такая разрядка. Но вопрос, а что дальше там происходит, да, когда он выпустил пар, и
Это точно.
что там с собеседником, и что там с оппонентом? И здесь,
И
наверное,
вообще с
нам...
отношениями. Да. Я бы еще,
Да.
знаешь, может быть, назвала вот такие моменты, тоже размышляла над этим, что в конфликте мы можем как-то почувствовать границы другого человека и даже свои. Вот, например, я проверяю себя тоже, какой-то определенный свой диапазон, даже когда ты в раздражении, даже когда ты в определенном градусе, а есть какие-то черты, которые ты не перейдешь? Допустим, вот ты остановишься, или все-таки ты ее перешагнешь, и тогда что с этим делать? Тоже такой хороший вопрос и вызов. И про другого человека то же самое. Ты человека видишь, особенно если имеешь близкое общение с ним, если мы говорим о семье, о детях, о родителях, то сценарии поведения в конфликте тоже открываются. То есть ты знаешь, вот, например, что один в конфликте, он там замыкается, из него слова не вытащишь, он обижается, допустим, там закрывается, другой наоборот, там ярит, искрит, вот, и сыпет всякими словесами, действительно, за которые потом стыдно и хочется просить прощения. То есть, наверное, тоже плюс. Вот когда мы все-таки таким образом изучаем себя, то есть мы как-то понимаем, а с чем мы имеем дело, с кем. И это тоже отчасти хорошо. Ну, в отличие,
да.
допустим, от незнакомой компании, да, когда мы вообще не знаем, вот мы человека видим или очень там мало с ним общались, и он начинает себя вести как-то, и мы к этому не готовы, то дом как-то, оно все-таки попредсказуемей.
Да, наши сильные и слабые стороны, они здесь очень, скажем так, выпуклые, и мы анализируем себя и, например, того близкого, который вот с нами в этом напряженном взаимодействии. Да, в этом есть как раз тоже плюс. Мы фокусируемся на вот этих границах и на своих качествах, чертах, да, характера, что вот оказывается поведенческий репертуар, да, он разнообразный. То есть это, конечно же, связано и с психотипом человека, да, с психологическим типом. Ну, и раз мы поговорили вот про такую, ну, скажем так, подводку эмоциональную в том числе, можно перейти, наверное, к поведению.
Обязательно, да, вот мы про плюсы сказали, потому что хочется все-таки конфликты как-то чем-то приукрасить, вот, ну, немножечко, да, какие-то преференции свои взять. Вот, мы уже также затронули момент, почему нам так тяжело. Ну, вот можно об этом тоже еще пару слов, если добавишь. Понятно, мы все разные, разная психика, разное воспитание, среда, опыт, опять же, определенные навыки. И эмоции, которые подключаются, нам сложно с ними справиться. Что еще? Почему нам так тяжело вообще вот чувствовать, вести себя в конфликте так, чтобы приходить к миру? Почему обычно конфликты заканчиваются вот именно еще большим, как бы вроде бы усугублением отношений? Или она иногда они не решают той задачи, ради которой вообще все это начиналось? Да? Люди вообще уходят в другую сторону, иногда забывают, с чего начали-то. Вот давай пару слов. Почему так тяжело?
Чтобы человеку, скажем так, хорошо себя чувствовать, комфортно, ему нужно, чтобы основные потребности его были удовлетворены. Например, потребность безопасности, как физической, так и психологической, эмоциональной. Потребность в близости, с одной стороны, да, например, если это про близкого человека. Потребность в автономности, ну, как-то способность принимать решения, да, по своей жизни в каких-то ситуациях. И вот такие потребности, они значимы для нас. И когда идет взаимодействие с другим человеком, то как будто бы я встречаю препятствия, чтобы удовлетворить эту свою потребность. Например, да, ну, если взять, например, подросток, да, потребность в признании среды сверстников. И там подростку важно быть там, не знаю, 9:30 в 9 вечера на улице, например. Ну, потому что там друзья
да,
мои,
самое интересное,
да,
да.
Вот они собрались там, да, понятно, что в 10 они, может быть, уже и разойдутся, но вот сейчас мне нужно, да. И он встречает, например, от родителя как раз препятствие удовлетворения своей потребности. Это для него значимо, это болезненно. Да, и психика подростка, она неосознанно стремится каким-то образом найти путь, чтобы удовлетворить эту потребность. А у родителя потребность какая?
Защитить, да,
в
предупредить.
безопасности, да, чтобы
Да.
ребенок был в безопасности, потому что, ну, 9:30, там, конец августа, например, уже там начало сентября смеркается, вот, и подросток все-таки там не старшего подросткового возраста, например, а младшего, там, 12-13 лет, и у родителя есть понимание о временных ограничениях. И эти временные ограничения, они связаны с безопасностью и с его представлением о безопасности ребенка, да, который на улицу пошел гулять. Вот. И он тоже встречает сопротивление от подростка, и его потребность, вот, чтобы его ребенок был в безопасности, она как будто атакуется. И родителю важно эту потребность как-то реализовать, удовлетворить. И вот таким вот образом это значимая, да, и для одного, и для второго зона такая, да, ситуация. И поэтому вот особо много и эмоций, и переживаний, и вот этой вот быстрой реакции, да, например, если это раздражение, там, гнев.
Да. Причем с обоих сторон, да, и подростка, и родителя. То есть у одного одна потребность ущемляется, у другого другая. Да, и я сейчас слышу тебя и думаю, сколько всего ущемляется у детей-сирот, вот потому что ты перечислила, да, это все вот эти базовые потребности, их
Да.
безопасности, их принятие, их понимание, да, и там, естественно, ничего этого не было или было в очень малых дозах, обычно всегда это дефициты, и приемному родителю приходится просто, ну, наращивать, накачивать, ну, и понимать
Да.
это, да, он имеет
Да.
дело не просто с человеком, который вырос в кровной семье, потому что бывают разные ситуации, как ребенок оказывается сиротой, вот, была, например, там, благополучная семья, ребенок там дожил до там 15-16 лет, вдруг попали в аварию, и родители погибают. Это совершенно иная планета. А вот когда отказники или когда ребенка там изымают после разных тяжелых там ситуаций, испытаний, насилия и так далее, Господи, да, вот ну что перед
А,
нами? Вот человек,
да, это
который
ю...
внутри руины, да, это очень тяжело.
да, это
Ну вот
ювелирный труд, когда приемный
родители.
родитель, он выстраивает вот наполнение, вот удовлетворение, да, этих потребностей, безопасности, близости, то есть он по кирпичикам выстраивает и насыщает, да, такого ребеночка. Да, это, конечно, колоссальный труд.
Ну вот смотри, я знаю, что у тебя есть карточки такие прекрасные, там, с разными ситуациями игровыми. И вот если мы
Да.
заговорили уже про подростка и про родителей, и вот про то, что одному нужно уходить, общаться с друзьями, другой не пускает, потому что темно на улице, вот есть что-то подобное, чтобы мы могли сейчас это с тобой проиграть. И
Так,
посмотреть,
но
сколько мы можем реально, да, вот выстроить, какие наши фразы, слова могут триггерить, вызывать еще большее раздражение, возмущение, какие наоборот, такие слова-ключи, которые помогут вот найти путь именно к и самому конфликту, к разрешению его, и к человеку. Попробуем сейчас.
Да, давай перед тем, как пойдем в карточки в конкретные ситуации, пару слов я скажу о способах поведения в
Давай.
конфликте.
Давай.
Можно говорить о деструктивных способах, например, физическая агрессия, да, или словесная агрессия, когда оппонент он унижает, оскорбляет. Можно говорить о манипуляциях. Это вот, ну, прям такое разрушительное. Это одна, скажем так, история, когда мы говорим про поведение в конфликте. Но есть другая история. Есть пять базовых способов реагирования в конфликте. Можно себя изучить, что я предпочитаю в конфликте. Тест Томаса Килмана в интернете, если набрать, можно
Так.
пройти и узнать себя. Так вот, эти пять стратегий, они могут звучать на первый взгляд, как будто негативные какие-то, ну, то есть положительные, а какие-то отрицательные. Но на самом деле они без знака плюса или минуса. Например, они приобретают знак плюсовой или минусовой в зависимости от контекста ситуации. Что я имею в виду? Вот пять стратегий. Уход от конфликта, да, когда человек,
Так.
он не готов вообще решать. Или, например, приспособление, когда я подстраиваюсь и задвигаю свои интересы, да, и собеседник выигрывает. Компромисс, например, это когда, ну окей, я подвинусь, но и ты тоже подвинься, как бы 50 на 50 я проиграю, но 50 на 50 я выиграю. А потом стратегия конкуренция, соперничество. Это когда я подавляю, да, у меня больше власти, я подавляю в конфликте, я выигрываю, то есть я борюсь. И пятая стратегия сотрудничества. Когда я говорю, слушай, давай повзаимодействуем и поймем, как тебе окей, как мне окей. И как будто бы кажется на первый взгляд, что сотрудничество это лучшая стратегия, и надо ее всегда
Только
применять.
сейчас я хотела сказать это. Да.
Да. Но эти пять стратегий на самом деле, они без такого яркого знака плюса или минуса. Знак появляется, когда мы смотрим на контекст ситуации. да, потому что, например, там, если муж пришел уставший с работы, натоптал, то мне выгодно там не наехать, да, вот это соперничество не использовать, а вообще, например, уйти. Уйти, сделать вид, что это разово произошло, он уставший, я все понимаю, я использую стратегию уход. Да?
Ухода.
А если, например, мама переводит ребенка через дорогу и начинается противодействие, ребенок капризничает. Ну, естественно, маме адекватнее включить стратегию, ну, скажем так, подавления, да? То есть она берет его за руку и говорит: сейчас мы переходим дорогу, а потом я узнаю, что ты имеешь в виду, что тебе хочется в моменте, да? Ну, потому что речь идет о безопасности для жизни и здоровья ребенка. И вот в зависимости от того, какой у нас контекст, эти способы, да, пять этих стратегий, они приобретают либо, ну, более удачный вариант, да, я подобрала удачную стратегию, и она в итоге приведет меня к созиданию, да, к сохранению отношений. Либо, ну, я не угадала с выбором способа взаимодействия сейчас, поведения в конфликте, и, ну, отношения, они могут быть под угрозой. Да, и вот здесь это об этом важно думать. Если вот
Может,
вернемся.
извини, пожалуйста, да, вот остановлю прям тебя в этом
Да.
моменте. Хотела спросить, скажи, пожалуйста, вот насколько я поняла, вот слушая тебя, что у нас все-таки есть вариативность, и мы выбираем вот в зависимости от контекста, как ты говоришь, да, какую стратегию применять, то есть
Да.
там либо нападать, либо отступать, либо там сотрудничать, еще что-то.
Да.
Скажем так, а есть все-таки у нас, например, какая-то доминирующая стратегия, которую диктует наша именно природа, заложенная там психика, там еще что-то, да, на что мы меньше можем влиять? Потому что, ну, я так понимаю, что кому-то вот легче будет все-таки вот в этой адаптивности, то есть какой сценарий выбрать, а кому-то тяжелее, и все равно будет вот выбирать какой-то один. И это от чего будет зависеть? Все-таки от твоих данных, от психики или, например, просто от навыка, потому что ты привык действовать так, или, возможно, это был какой-то семейный сценарий или еще какие-то. То есть, скажем так, данные, которые тебе даны, или данные, которые вот наработанное, то есть насколько мы можем влиять на это.
Ну, смотри, какому-то психотипу, наверное, сложно сразу управить этим импульсом, который идет, ну, как раздражение, злость. Но это вот про биологию, да, мы говорим, скорость вот этих вот реакций,
Реакция.
да, когда идет угроза от собеседника. Но с другой стороны, этот импульс, он не длится вечно, да, он длится там несколько секунд, может быть, минуту, да. И тогда человек, который обладает навыком сотрудничества, сотрудничество это про что? Про эффективное слушание и эффективное говорение. У нас же два акта коммуникационных, да, мы слушаем и мы говорим. И вот
Говорим.
человек, который освоил навык эффективной коммуникации, то есть эффективного слушания и говорения, да, то после того, как вот это первые секунды схлынули сильные эмоции, он может собраться и, ну, как бы дальше включить
Взять себя в руки, да, и уже
этот
да,
навык. Да,
выбрать стратегию,
иногда, чтобы взять себя в руки, нужно подышать, потому
да.
что мы физиологически вот эти все скорости переключаем. Мы, ну, как бы нам нужно себя немножко усилить, чтобы нашу биологию, ну, скажем так, скорректировать в моменте. Ну, потому что я тут, понимаешь ли, в гневе, у меня здесь все, как говорится, рву и мечу, да, и сложно представить, что человек раз и такой сразу в спокойствии. Нет, возможно, ему просто нужно в этой злости крикнуть и сказать: слушай, пауза 2 минуты, я сейчас вернусь. По человеку видно, что он в злости, но, по крайней мере, понятно, да, что происходит. Он вышел, подышал, поприседал, все. И дальше можно вернуться и, ну, как бы, зная вот эти, об этих навыках, вернуться уже в контакт к человеку и их использовать.
Да, так что, дорогие, если вы чувствуете, что вас несет, берите паузу и дышите. Ну, насколько это возможно, да, иногда разные тоже бывают ситуации, иногда можно, иногда не очень, но если такая возможность есть, вот, можно даже, вот, как вариант, опять по вариации там перенести разговор и сказать, я сейчас не готов это обсуждать, или я чувствую, что мне тяжело, и мне надо как-то просто прийти в себя, да, подумать, подышать, ну, озвучивать свое состояние, это хорошо, вот, чтобы другие люди понимали вообще, что с нами происходит. Ладно, так, вернемся к
Понятно. А
сценариям, да.
еще хочу сказать, что вот если мы говорим про вот эту первую импульсную реакцию, там злость, раздражение, собеседник может помочь, чтобы эта злость, она быстрее снизошла на нет, да? То есть,
Так.
например, если там подросток взрывается, а родитель знает, ну, скажем так, как ему помочь в моменте вот сейчас стабилизироваться, он может назвать, вербализовать чувства, да, похоже, тебя это очень злит. И когда мы называем, есть такой закон, да, когда мы называем эмоцию человеку, ему становится легче, то есть он понимает, что с ним происходит, и эмоция эта, она идет, то есть мы понижаем сразу градус интенсивности
Да,
протекания этого.
мне кажется, это еще, знаешь, связано как раз с принятием, то есть, ну, когда другой человек просто отражает то, что ты испытываешь сейчас, значит, он меня понимает, да, там, я
Да,
вижу,
да.
ты злишься, да, я понимаю, там, тебя как-то сейчас разносит, тебе тяжело, да.
Ну да, понять это не значит согласиться, но я, по крайней мере, понимаю, что какая-то вот
Сейчас
ценность, да,
красивый,
значимость задета, и поэтому у тебя такая реакция. Я это понимаю. Да, может быть, я не разделяю с тобой какие-то идеи твои, но, по крайней мере, я понимаю, почему ты в таком
Что с тобой, да,
состоянии.
происходит
Да.
сейчас? Так, хорошо. Что еще скажем про сценарии?
Но смотри, про сценарии, это если мы все-таки ставим фокус на сотрудничестве, да? Вот, потому что сотрудничество это вообще это про что? Это про то, что я ориентирована на свои интересы, я не хочу, чтобы они ущемлялись, но в то же время я ориентирована и на интересы другого. Почему сотрудничество? Потому что вот есть такая, да, устойчивая фраза «вин-вин». Победил, победил. Это вот эта вот модель. То есть я хочу победить, но я также хочу, чтобы ты был тоже в выигрыше. Поэтому вот это сотрудничество, это вот про это. И, соответственно, есть техники для слушания, которые называются активное слушание, и есть техники для говорения, это я-сообщение, это такие расхожие две истории, и владея, скажем так, навыком по активному слушанию, по высказыванию в форме я-сообщений, конечно, сотрудничество очень легко достигать, владея этими навыками. Но понятно, что с первого раза, может быть, и со второго не получится, но если чем чаще человек будет практиковать, тем, ну, успешнее вот это взаимодействие, коммуникация, она будет протекать.
Ты знаешь, я обратила внимание на то, что люди, они сейчас в большинстве своем, они вот слышали про и активное слушание, и про вот это вот говорение. Но, знаете, такой интересный нюанс, что слышать слышали, но в жизни это не взяли, да, не практикуем. И вот у меня просто вопрос, ну, тоже дорогие, вот подумайте, почему? Ну вот уверена, что нас слушает такая продвинутая аудитория, тем более приемные родители, они и тренинги разные проходят, и книги читают, и кто-то практикует, я же не про всех говорю, но просто почему-то к я-сообщению, активному слушанию какое-то немножко отношение такое вот, мне кажется, какое-то вот недоверия, или, опять же, знаешь, что чаще всего звучит, вот по обратной связи слышу, что все это как-то фальшиво. Вот начинают вот какие-то фразы выстраивать, они какие-то неестественные, как будто бы их ИИ написал. Но это говорилось еще до появления ИИ, и я вот здесь просто буквально два слова скажу о своем опыте. Тоже, когда я прочитала об этом давно уже, Юль Борисовна Киппенрейтера замечательная, вот обожаю ее книги, то всем советую. И у нас в группе тоже мы в книжной полке делились, выставляли. Вот, и она как раз об этом пишет, тоже приводит примеры, и я стала практиковать это в реальной жизни, и у меня те же самые ощущения, просто ужасные. Мне кажется, что я какой-то Буратино, который вот говорю как-то, думаю, вроде бы я и правильно фразу строю, но думаю, а как меня воспринимают окружающие? Кажется, им, вот они смотрят на меня и говорят: «Таня, можно теперь говори нормально, что с тобой?» Вот, но это просто первые шаги. Первые, потому что все, что мы овладеваем, наши навыки, вы же сами понимаете, да, все это немножко кривато, немножко дереновато, так сяк, а потом это входит просто как бы в твое вот такое естество, и все это абсолютно гармонично уже, скажем так, выходит в твои отношения, вплетается. И люди уже нормально на это реагируют, потому что ты говоришь тоже по-другому. Поэтому не смущайтесь, обязательно это пробуйте. Вот обязательно, потому что действительно работает. Прям вот работает.
Да,
Маша, ты как
естественность, она
мотивируешь?
со временем приходит, это точно. Потому что поначалу это может быть, да, как-то механизировано, роботизировано. Но потом эта естественность, мы оттачиваем навык, эта естественность, она сама собой появляется. Да, какой-то шаг из конструкции «я сообщение» мы можем выкинуть, если нам, например, надо более быстро сказать, более четко. И, но все равно вот эта как бы идея этой
Она
конструкции
держится, да,
для
держится фокус.
высказывания, да, она сохранится. И вот ты говоришь, я так сейчас улыбнулась, и расхожая моя история, много где рассказываю об этом, что вот люди знают, но не применяют. Я занимаюсь конфликтами с 2019 года, то есть 7 лет. И все равно, когда я в определенной эмоции, то я, например, могу в мужа кинуть такую фразу: «Что мне вообще сделать, чтобы ты меня услышал?» А и он говорит: «Используй я сообщение». Ну, то есть мой собеседник знает про эту технику и в моменте мне подсказывает: «Ну, используй я сообщение». То есть я в определенной эмоции, да, у меня градус повышен. Когда градус эмоциональный повышается, то способность как-то мыслить, вспоминать, она немножко притупляется. А мой собеседник, он не терял эту способность. И он мне подсказывает: «Слушай, ну используй я сообщение». И такое очень хорошее подспорье. Вот
Да,
такая
да. Ну,
история.
у всех, видишь, есть такие собеседники тоже продвинутые. Вот. Поэтому, дорогие, призываю наших родителей к хорошему делу, в общем, все эти техники познавать, осваивать, практиковать и транслировать своим детям, потому что можно все что угодно говорить, да, мы это прекрасно понимаем. Вот, ну-ка там грозить пальцем и говорить, что так нельзя, почему ты кричишь, а почему так говоришь, и что-то, и то-то. Но все равно ребенок смотрит на нас, и как мы-то себя ведем вот в определенной конфликтной ситуации, какие черты мы переступаем, что мы говорим, как мы достигаем его. Поэтому, пожалуйста, учите сами, учите ребенка для того, чтобы в этом непростом конфликте, они бывают разные, бывают со звездочкой, бывает более такой мелкий конфликт. Но в любом случае, чтобы мы, ну даже если мы немного потеряемся, вот как Маша рассказывает, мы же все люди, но чтобы у нас был компас, чтобы у нас была карта, чтобы у нас были какие-то точки опоры, на которые мы могли бы встать и потихонечку двигаться. Ну, давай, либо мы еще что-то про сценарий, либо, может быть, карточкам перейдем.
Я сейчас хочу продолжить немножко про акт говорения, да? Я сообщение, это, ну, как бы понятная конструкция, мы немножко вспомним, да, про нее. Но я хочу еще сказать, что в нашем акте говорения может быть зашито. Конфликтоген. То есть это то,
Так.
что вызовет конфликт, и даже его, ну, эскалирует, да, даже если он какой-то
То есть дает масло в
минимальный.
огонь.
Да,
Да.
поджечь масло в огонь. Например, когда мы обобщаем, говорим, что ты вечно, ты всегда, да, когда мы сравниваем, а вот Вася из 5-го подъезда,
Да,
вот ты-то,
между прочим.
да, и вот
Лучше
эти вот,
мальчик.
да, слова сравнения, слова обобщения, слова обвинения, оскорбления, это все конфликтогены, критика.
Ну вот смотри, мы сейчас как раз привели в пример Васю, вот, и казалось бы, но это уже настолько заезженный вариант, ну что не надо ни с кем сравнивать своих детей. Все об этом знают, это белое пальто, и все равно это работает, и все равно сравниваем. Вот, какие мы можем еще назвать конфликтогены?
Конфликтогены, которые звучат как превосходство над собеседником. Например,
Так.
когда мы говорим: «Слушайте, вы не похожи на человека, который разбирается в этом вопросе». Да, и мы показываем свое интеллектуальное превосходство. Если мы хотим донести мысль, мы можем подумать, какими словами мы можем, ну, донести, да, мысль какую-то, например, о компетенциях. Но если вот в чистом виде брать такую фразу резкую, да, то это звучит как превосходство, и собеседнику уже не хочется контактировать, взаимодействовать, будет такое как бы отвержение, и, возможно, в конфликт перейдет, да? Это если превосходство. Или, например, там, вы всегда ошибаетесь. Здесь вообще два конфликтогена в этой фразе зашито. Ну, как превосходство, ну, я точно знаю, да, а вы ошибаетесь, а я-то точно знаю. А еще вот эта история с всегда, да, всегда, никогда, ты вечно опаздываешь. Этот конфликтоген можно назвать слова обобщения. Ну, потому что есть другие случаи, когда человек, ну, не ошибается, не опаздывает, но когда мы в него кидаем вот эту фразу с обобщением, с конфликтогеном, это тоже вызывает недовольство у собеседника. Но он-то знает, что он не всегда опаздывает, например. Бывают случаи, когда он приходит вовремя.
И
Вот.
хочется сразу очень сильно доказать, да, что вы ошибаетесь вообще-то. Это вызывает возмущение, да.
Да,
И
да,
вот ты
да,
сейчас
да.
сказала о превосходстве. Я думаю, как часто именно этот конфликтоген вылезает в детско-родительских отношениях, потому что родители, да, они занимают позицию «надо», но ну, я же взрослее, умнее,
Да.
опытнее и так далее, да, и это прям сквозит. А еще я подумала, что конфликтогеном, наверное, может быть и сам тон. То есть, как ты говоришь, да, это может
Да,
быть
да,
как
да.
претенциозно, так агрессивно, и там разная палитра, вот, со скепсисом, там, опять же, да, выбирайте любую
Конечно,
краску.
потому что насмешка, она может прочитаться как раз в мимике, да, может быть, в словах она не будет так заметна. А в мимике она прочитается. Там слова обвинения, оскорбления, да, если мы их еще, скажем так, поддержим интонацией, то это вообще, ну, такой конфликтоген вдвойне. Да, ты правильно так заметила, интересно, что обращать внимание на вот эту паравербалику, да, то, что рядом, скажем так, со словами идет, вот интонация, это важно. А если говорить про родителя и подростка, например, и ты говоришь, вот, ну, часто так случается, что родитель как будто бы, ну, выше, он умнее, он взрослее, да, это факт.
Что-то
Но,
да.
да, но тут мы вспоминаем, что у подростка есть потребность в этом возрасте. Вот этой автономности, некоторой автономности. То есть ему хочется где-то, ну, за свои решения как-то нести, ну, то есть брать их под контроль, какие-то решения, где-то, чтобы его, к его словам прислушивались, да? Ну, а если родитель все знает, а ты отойди, не мешай, ну, очень сложно в этой коммуникации выйти на эффективное, гармоничное вот это взаимодействие.
Да,
Вот.
абсолютно согласна с тобой, потому что здесь мы тоже не обнуляем там опыт и знания родителей, просто речь идет об уважении, что
Да.
подросток хочет уважения, и ребенок хочет уважения. Вообще все мы хотим уважения, правильно?
Да.
Нам
Да.
нравится, когда нас уважают, тогда мы готовы слышать. Хорошо, но может быть разберем тогда какую-то ситуацию, чтобы было более наглядно и понятно родителям. Вот, давай возьмем что-нибудь такое, да?
Да, ну
Огневое.
Ну, например, вот сейчас заканчивается лето, и подростки хотят, ну, прям вот нагуляться, ну, потому что 1 сентября – это другая реальность. Это обязательство перед школой. Вот. И, например, подросток не пришел во время, которое обозначено было с родителем.
А
Вот.
договоренность
По
была, да.
договоренности, например, да, родитель звонит, не дозванивается, весь в тревоге, в раздражении, ну, то есть есть страх, да, за жизнь, за здоровье. Вот. И приходит подросток. Первая реакция автоматическая, да, это, ну, как-то потыкать. Ты вообще время видел? Ты
Да.
вообще понимаешь, что, ну,
Я
происходит
сейчас представляю, знаешь, такой хор голосов родителей, которые говорят: да, это правильно, в общем,
там?
мы имеем на это право.
Да,
Да.
да. На самом деле родителя понять можно, да, потому что, ну, он тревожился, он опирался на договоренность, которую с ребенком они достигли, что, например, там в 10 вечера он дома уже. Он не дозванивается, он уже, родители не знают, куда звонить, в какую там организацию, что где искать ребенка. Его можно понять, да, но здесь же важно сохранить отношения и, ну, как-то сохранить контакт с подростком, который очень такой вот в уязвленном и сложном кризисе. Подростковый кризис же считается самый яркий кризис в жизни человека. Поэтому здесь, применяя технику эффективного общения, не конфликтного, а эффективного, которое называется «я-сообщение», можно закрыть все эти задачи. Да, и
Так.
мы вспоминаем про три основных шага, если взять такую усеченную конструкцию. Описать
Да, мы,
факт.
кстати, говорили уже в течение
Да,
эфира об
да,
этом,
да,
да,
да.
передать, но мы сейчас еще раз к этому
Да,
вернемся, да.
описать. Ну, потому что мы сейчас к примеру конкретно привяжем, да, чтобы можно было понять, как мы это разложим. Описать факт, сказать о своих чувствах и сформулировать там просьбу, предложение. И подросток пришел, и можно сказать от собственного, да, имени, от я высказывания: слушай, я смотрю на часы, понимаю, что время уже, ну, далеко за 22:00, и тебя нет. Ну, и у
Я
подростка.
переживаю.
Да, это первый шаг, описал факт. И уже когда родитель нейтрально описывает факт, подросток уже сам понимает, а к чему вообще это родитель говорит. У него же, у подростка с интеллектом-то все в порядке. Дальше второй шаг – это поделиться: слушай, я переживала. Я переживала, потому что мне важна твоя безопасность. И третий шаг, что прошу тебя, пожалуйста, если случается форс-мажор, предупреждай, звони, либо, ну, давай сядем, разберем эту ситуацию, там, что тебе поможет быть вовремя, да, быть в тайминге, если у нас есть с тобой такая договоренность. Ну, то есть вот такая просьба, предложение. И, соответственно, вот это напряжение между родителем и подростком, оно снижается в разы, и уже дальше появляется пространство для диалога, да, обсудить, ну, а что пошло не так, например. Потому что родитель через вот этот комфортный диалог с подростком может же узнать о подростке очень много, да, например, а вдруг у него какая-то сложность произошла полчаса назад, поэтому он задержался. А если есть такой спокойный, ну, разговор, да, уважительный, то подросток, он и расскажет этот факт, и родитель может как-то ему подсказать, поддержать, помочь. А если будет напряжение, ну, подросток, он не раскроется, и какую-то важную вещь может не сообщить, например, родителю, если он...
Маша, смотри, да, вот у меня к тебе будет сейчас два момента, ну, надеюсь, что мы их быстренько сумеем раскрыть, хотя у нас время бежит неумолимо, но надеюсь, успеем. Вот, значит, первое, да, почему родители относятся вот к я-сообщениям, там, и к другим этим вещам, мы уже говорили об этом тоже с таким скепсисом, потому что вот они говорят, это неестественно, у нас одни эмоции, вот как сейчас мы только описали, а мы вынуждены как бы их подавлять и делать вид, вот такой разговор, как вот, значит, здесь вот в высшем обществе, вот без повышенных тонов, а это неестественно, потому что мы так не живем. Это первый момент. Вот давай сейчас это прокомментируем. Вот. И второе, такая как бы здесь задача со звездочкой. Например, даже родитель свои эмоции, ладно, он так подышал, как мы говорили, да, вот, значит, сумел правильно выстроить хотя бы несколько фраз из «я-сообщения», вот, а подросток не идет на контакт, вот, не получается сразу такого медового разговора, а он начинает дерзить, он начинает закрываться, потому что он понимает, что он виноват, и в каком-то смысле это его первая реакция, которая тоже выходит наружу, он себя сейчас не контролирует, и, скажем, эмоции свои, сейчас он с ними не работает, вот, и ведет себя как ребенок, скатывается в позицию ребенка, а взрослому нужно все это выдержать, вот это, опять эти накалы страсти, и опять продолжать говорить ровным тоном для того, чтобы был конструктивный разговор. Вот давай пробежимся по этим двум моментам, потому что они очень жизненные, родители об этом говорят. Да.
А первый момент. Речь не идет о том, что мы подавляем, как-то забиваем эмоцию внутрь. Важно, естественно, ну, себя чувствовать и проявлять, потому что естественность, она подкупает, когда мы видим естественность собеседника. Если я тревожусь, да, это видно по мне, да, у меня что-то там, может быть, руки, ну, не трясутся, но около, да, таких состояний. Если я злюсь, по моей челюсти, например, видно, да, как я
Ну, на лице
сложу.
все написано,
Да,
да?
на лице все написано. А нормально выражать эмоции. Но, например, злость, если не перерастает в агрессию, да, а агрессия – это ущерб, когда мы причиняем, да, агрессия – это поведение, то остаться просто, ну, с мимикой злости, ну, подросток-то в состоянии провести вот эту причинно-следственную связь. А почему у мамы злое лицо, например? Ну, потому что есть, наверное, повод, да?
Плюс, да.
Да, я злюсь. И опять же, мы говорили, да, я проговариваю эмоцию, градус интенсивности падает. Я ее проговариваю, я не скрываю. Слушай, я злюсь. Я злюсь. И мне вот реально сейчас надо выдохнуть и потом там через пару минут вернуться к разговору. Ну, потому что разговор требует нашей с тобой включенности. Да? И эта злость, она, ну, как бы выражается. Но я этой эмоции не причиняю, скажем так, вред, ущерб собеседнику. Я ее проживаю, перерабатываю, показываю, да. Если у меня слишком тревога зашкаливает, ну, то я делаю соответствующие техники и потом возвращаюсь к подростку, чтобы, ну, как бы относительно в ресурсе дальше диалог проводить с подростком, с ребенком, да. И второй вопрос ты говоришь, а если там начнет дерзить? Тоже на эмоциях, но здесь, например, я опять наблюдаю за собой. Я родитель, наблюдаю за собой. В какой я позиции? Не впадаю ли я в обиду, в детскую, да, в детское состояние? Если я сейчас понимаю, что подросток перешел все границы, я могу ему сказать: слушай, сейчас я не готова в таком тоне продолжать. Давай. Ты как-то, ну, справишься, да, я вижу, что тебя тоже несет. Давай, выдохни. Вот там есть теплая водичка, я тебе налила стакан на кухне, пожалуйста. И давай вернемся через 5 минут к разговору. Я рассчитываю на то, что мы с тобой качественно поговорим, экологично друг для друга. Родитель может поделиться, ну, своим намерением, что я сейчас не готова. Ну, как бы вот к такому контакту. Давай вернемся попозже. Я...
Да. Это спасибо. То есть делаем паузы, родители, даем паузу ребенку, если это нужно. В конце концов, может даже переспать и вернуться к этому разговору, допустим, утром, если есть на это время, ну, встать немножко пораньше, да, или, например, поговорить уже вечером, то есть чтобы немного даже улеглись эмоции, можно было подумать,
Да.
можно даже написать какое-то поддерживающее, не знаю, там, письмо с утра,
Да,
вот, там,
хорошая
какими-то
история.
фразами,
Письмо.
да, вот,
Да.
да, что там хочется понять друг друга и так далее и тому подобное, чтобы не было вот этого ощущения неприятного, да, что целый день вот ты будешь ждать разборок с родителем, и что
Да.
это будет, да, таким тревожным состоянием, можно его немножко снять, да. Мишку
Таня,
поставить письмо.
самое главное, чтобы родителю не потерять вот эту взрослую позицию, потому что
Это точно.
родитель, взрослый человек, у него больше сил, ресурсов, опыта, ну вот реально, у него всего это больше, и у него больше шансов сохранить вот эту вот взрослую позицию и как-то вот распределить сейчас в моменте ресурсы, да, если, ну, видно, что ребенок, он не может сейчас в моменте справиться.
Согласна. Ну вот давайте мы об этом поговорим в следующий раз. Вот как это сделать. Тоже разберем разные ситуации, посмотрим все-таки на вот эти вот полезные инструменты конструктивного разговора, как мы можем это вводить в нашу жизнь. Мне кажется, оно того стоит. Вот, так что, друзья, на сегодня мы заканчиваем. Маша, спасибо тебе огромное. Напомню, что у нас с вами сегодня была Мария Чернова, психолог семейный, медиатор. Поэтому, друзья, если есть какие-то вопросы, запросы, пожалуйста, пишите. Контакты Маши дадим в первом сообщении этого видео. Вот, и мы ждем обратной связи, потому что конфликты – тема такая, которая волнует всех, и это нормально, и надо как-то смириться с этим. Конфликтуют все. Да, вопросы, что мы дальше будем с этим делать? Вот мучиться или все-таки какие-то новые навыки внедрять в свою жизнь? Маш, спасибо и до следующих встреч. Я надеюсь, что скорых.
Да,
Спасибо
до новых
тебе.
встреч. Спасибо.
Пока,
До
дорогие.
свидания.